Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что сегодня мы будем, видимо, прямо за лентами новостей идти. Так или иначе, я буду просить вас комментировать. Ну вот только что президент Армении. Понятно, что Карабах – это главное на данный момент. Ереван признает независимость Карабаха в случае широкомасштабной войны. Вы можете объяснить, ведь 22 года все это так или иначе зрело. Созрело? Что за причина?
Ну, я надеюсь, что не до конца созрело. Хотя, безусловно, такое оттягивание уже на десятилетие политического урегулирования ситуации – оно не способствует, что называется, успокоению страстей, а скорее наоборот. Потому что все-таки это там же перемирие, но перемирие это для чего? Для того, чтобы были проведены переговоры, достигнут компромисс и принято устраивающие обе стороны никогда не бывает, когда компромисс, то обе стороны недовольны, да? Но, тем не менее, это единственная возможность мирным путем решить. И решение конфликта. Когда он не решается, и уже десятилетиями, безусловно, нарастает стремление решить другим способом.
Подождите, Владимир Леонидович, вот вы так говорите, когда конфликт не решается. Но если я правильно понимаю, кто-то считает, что вот так он и должен решаться. Есть Азербайджан, есть Армения, есть Нагорно-Карабахская республика. Да. Потому что Армения никогда не примет возвращение Нагорного Карабаха, в Азербайджан, а Азербайджан никогда не примет Нагорно-Карабах как армянскую республику.
Вы понимаете, в чем дело? Здесь действительно, вот когда в начале 90-х годов я медленно и мучительно превращался из ядерного физика в политика, то с энтузиазмом, достойным Нувариша, что называется, я решил разобраться в Нагорно-Карабахском конфликте. И, наконец, пока имеет для себя решить, а кто там прав, кто виноват. Я общался с азербайджанцами, с армянами, с политиками тамошними, оценивал ситуацию. И с ужасом понял, человек, привыкший к позитивному мышлению в физике, да, что есть вот... константы физические, которые неизменны. Что правы оба. Что кто-то из них виноват, что кто-то из них не прав, оказывается, оба правы. Что у каждого своя правда в этом конфликте. И, можно встать на чью-то сторону эмоционально, но при этом признать, я на этой стороне, потому что правда здесь невозможна, правда там и там. И решить эту проблему можно только за счет очень жесткого и очень непопулярного политического решения обоих лидеров стран. То есть пойти на компромисс, который не устраивает ни эту страну, ни эту страну, но все-таки, создает возможности для мирного сосуществования. Пока что на такой шаг не пошли обе стороны.
Но как может выглядеть этот компромисс? Ведь так или иначе Нагорный Карабах будет либо армянским, либо азербайджанским. Даже если он будет независимым, все равно будет скорее
армянским. Вы только что процитировали высказывание армянского президента, он сказал, что если, то уж тогда мы признаем Нагорно-Карабахскую республику. Но пока Армения все эти годы от признания суверенитета этой республики воздерживается.
А какая разница, скажут вам, в этой ситуации, если де юре они, конечно, не признают, но де-факто-то все же понимают?
Ну, понимаете, де-факто все же понимают, но это сохраняет возможности для нахождения определенного компромисса. И вы понимаете, еще какие, почему, все время можно было ждать возникновения вот такого рода конфликта? В отличие от многих других конфликтов, здесь никогда не было миротворцев. Ну, там пяток этих самых сидят представители ОБСЕ, вот и все, на линии разделения. То есть режим перемирия сохраняется на основе доброй воли обоих сторон, исключительно. Но при этом это всегда ситуация очень нестабильная. Ну, стрельнули с одной стороны, стрельнули с другой.
Нет третьей силы, по сути.
Нет третьей силы. Но третья сила внешняя всегда была. Это третья сила, это так называемая Минская группа. То есть консолидированная воля России, Соединенных Штатов и в лице Франции и Европы. Мол, мы, наша воля такова, что вы должны мирно переговариваться. Вот я боюсь, что, увидев, что, так сказать, вот эта консолидированная воля совместная ослабевает за счет тех противоречий, которые на других...
Им не сказать, до нас, подумали,
к им примеру. Не до нас, они в конфликте, и поэтому, может быть, вот в этой ситуации можно обратиться за поддержкой какой-то вот той самой третьей силе. Третьей силы мы знаем, она там как раз на границе находится, на южной этих стран.
Тут вот спрашивают, 692-й, у вас есть ответ, почему именно сейчас это вспыхнуло? Именно из-за противоречий в Минской группе?
Не в Минской группе, а противоречий между Востоком и Западом.
Ну, более того, да.
Да.
Смотрите, 207-й уточняет.
Да.
А это могло быть предложение Турции, от которого Азербайджан не может отказаться?
Это было в том числе и предложение Турции. В ситуации, когда консолидированная воля сопредседателей Минской группы не дать им, что называется, повоевать, она, может быть, с их точки зрения ослабла, а здесь появился как бы симпатизант у Азербайджана. В отличие от суровых дядей в Минской группе, которые говорили, как это у Остапа Бендера, помните, по лицу не бить, да? Что угодно скорее-ка делать, по лицу не бить. Здесь не воевать. Переговаривайтесь, договаривайтесь. А здесь вот поддержка. А действительно, ведь вы же сильнее, у вас же больше вооружений, у вас же там, а ну-ка стукните, может быть, получится, может быть, что-то вот такое.
И все-таки, вот когда президент Армении говорит, Азербайджан не прекращает военные действия в Карабахе. Но Азербайджан воюет на территории Азербайджана, даже если это военные действия. Или президент Армении прав, когда высказывает такие претензии?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Все-таки в рамках перемирия, которое организовала Минскую группу, все-таки Нагорный Карабах рассматривает как одну из сторон конфликта.
Хорошо, а вот те новости, которые приходят сейчас из Баку, где говорят о ближайшей встрече руководства Азербайджана, Ирана и Российской Федерации. Вот отсутствие Турции как объяснить?
Ну, Алиеву виднее. Он, вообще-то говоря, вот я считаю, что Алиев все-таки очень подготовленный и достаточно мудрый политик.
Ну, то есть он, значит, он не говорит о том, что ситуация настолько остра. Мы планировали встретиться вот в этом узком кругу Иран, Азербайджан, Россия. И несмотря на то, что происходит в Нагорном Карабахе, мы будем продолжать работать.
А может быть и благодаря, что называется. Да? То есть это может быть предметом как раз разговоров. Надо сказать, где-то дней 10 назад мне звонили азербайджанские журналисты и спрашивали, а как вы считаете, не может все-таки произойти на полях ядерного саммита встреча между президентами Азербайджана и Армении?
Да.
То есть они не очень чувствовали, видимо, все-таки, что вот будет обострение через ближайшее время. Я им сказал, ну, знаете, все на свете бывает, но опыт говорит, что все последние встречи, даже не последние, а все встречи после 1994 года между президентами Армении и Азербайджана происходили исключительно с участием президента России. Ну, вот как в воду глядел, с участием президента Соединенных Штатов встреча не получилась. И поэтому я все-таки думаю, что России, несмотря на многие наши провалы нашей дипломатии в 90-е годы, удалось на удивление сохранить то, что по внешним обстоятельствам было сохранить почти невозможно. Это статус посредника между Азербайджаном и Арменией.
Но тут тоже возникает много вопросов, ведь у армян есть претензии к Российской Федерации. Они говорят, мы с вами в ОДКБ, мы с вами близкие союзники, а при этом оружие вы продаете и тем, и другим.
Но только одним мы продаем с огромной скидкой, а другим за полную стоимость.
А какая разница, за какие деньги куплено оружие, если оно воюет против тебя?
Вообще, это, конечно, вообще непростой вопрос насчет, так сказать, продажи оружия.
Нет, в нынешних условиях что делать? Вот ведь сейчас все это продолжается. Они, да, 692-й, они же по вопросам газа встречаются. Конечно, они встречаются по вопросам газа. Вот эти вот Иран, Азербайджан и Россия.
Россия сохранила в том числе вот этот режим посредника, в том числе и за счет того, что, да, осуществляла активные экономические связи, в том числе и в военно-технической области, с Азербайджаном. Лучше бы было Армении, если бы Азербайджан стал рассматривать Россию не как посредника, а как сторону в конфликте, я не уверен.
Но ведь сейчас наверняка армяне так или иначе будут требовать от России быть к ним, что называется, добрее и ближе.
Да, мы безусловно.
Мы же с вами.
Безусловно. И это,
и это отдаляет Азербайджан.
Подождите, но поэтому Россия и всеми силами стремится, как правильно, абсолютно правильно, глубокий политик сказал в утренней передаче лидеру вашей радиостанции, для России главное слово – это мир. Для России главное – локализовать этот конфликт и не дать разгуляться противостоянию, потому что совершенно определенно, кто бы там ни побеждал, проигрывать будет Россия в любом случае.
С точки зрения взаимоотношений с Азербайджаном в нынешних условиях, что может сделать Россия? Если, как мы предполагаем, есть определенные и довольно тесные взаимоотношения Азербайджана с Турцией, с которой у нас сейчас, в общем, сложно.
Ну, сказать, что отношения Азербайджана с Турцией, да, они достаточно тесные, но не стопроцентно. По крайней мере, взгляд на ситуацию в Сирии со стороны Азербайджана был не абсолютно по-турецки, согласитесь. И должен заметить, что как бы в итоге... Азербайджан каких-то, так сказать, слов поддержки стопроцентной во всей этой вот ситуации между Россией и Турцией, Бастейни, не высказывал. Так что здесь тоже, так сказать...
Зато Турция высказала абсолютную поддержку Азербайджану. Первым делом, вот в нынешних условиях.
Ну, это, так сказать, для них это может быть... позиция, ну, то, которую они выбрали, но я не уверен, что это добавит, опять же, очков в их не очень простых взаимоотношениях, в том числе и с Соединенными Штатами.
Смотрите, вот Олеся спрашивает все-таки, ну, этот вопрос будет повторяться неоднократно.
Да.
Кто важнее для России стратегически, Армения или Азербайджан? Но, правда, Олеся дальше пишет, и вот это мой вопрос к вам.
Да.
Мы ведь не можем держать нейтралитет. Насколько это действительно сложно? Сможем ли мы выдержать его?
Держать нейтралитет мы можем. Это доказали прошедшие 20 с лишним лет. Но в условиях, ну, относительного, иногда постреливали, но перемирие между сторонами. Конечно, держать нейтралитет в условиях широкомасштабных военных действий России будет практически невозможно. Это проблема. И поэтому Россия сейчас всеми силами будет стремиться этот конфликт погасить.
Что может предложить Россия Азербайджану? Ведь, судя по всему, он важнее в этой истории. Но с точки зрения инициатора конфликта, разве нет?
Россия может, так сказать, там много, так сказать, взаимных интересов. Не надо забывать про так сказать, наличие огромной азербайджанской диаспоры в Российской Федерации. И не только диаспоры, но и...
Подождите, то есть судьба азербайджанской диаспоры в России...
Не-не-не, ну я же говорю, что о том, что ведь не, это не только этнические азербайджанцы, граждане России. Достаточно много азербайджанцев, граждан Азербайджана, которые работают в России, да? И, так сказать, Азербайджану тоже создавать проблемы. Потом у нас есть общие проблемы с лезгинами. Это на границе между... Азербайджаном и Россией, да? То есть...
Но все это разговор об азербайджанцах здесь.
Потом у нас есть общие интересы, в конце концов, в нефтяном бизнесе и вообще в ситуации вокруг Каспийского моря. То есть у нас много общих интересов. И это Азербайджану тоже приходится учитывать.
Вот смотрите, срочное сообщение РИА Новости передает. Это заявление руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана. То есть, надо полагать, это официальная позиция. Баку выдвинул условия для прекращения огня. Но в качестве условия для прекращения огня восстановление территориальной целостности Азербайджана. Вот как это понимать?
Вы понимаете, в чем дело? Сейчас можно все эти заявления с обоих сторон понимать так, что идет, пока что идет, идет конфликт, но, слава богу, и мы пока это видим, нет нарастания. Все-таки под заявление... Пусть неприемлемые для другой стороны о том, что мы готовы прекратить огонь при таких-то условиях, решительного наступления не делают. То есть все-таки, все-таки эскалации конфликта, слава богу, вот, по крайней мере, эти дни я пока не наблюдаю. И это может быть залогом того, что все-таки, все-таки утихомирится ситуация.
С вашей точки
может
зрения...
Быть, извините, да. Может быть, и правы даже те коллеги, которые вот я смотрел интернет, естественно, сегодня, которые говорят, что, может быть, это как бы вот даже Азербайджан, вот, так сказать, получил новое вооружение, усилил армию и прочее. Просто некая проверка возможностей.
Слушайте, это аналогия с Сирией, что ли?
В смысле?
Ну, просто про Сирию и Российскую Федерацию говорили многие, что в Сирии Российская Федерация проверяет свое новое вооружение.
Она не только проверяла, она просто она его предъявляла.
Азербайджан предъявит свое новое оружие в Карабахе, и что будет?
Он считает, что этим он может усилить свои позиции на тех самых переговорах, которых все равно великие державы, я надеюсь, заставят их вести.
Как долго это обострение может длиться? Это случилось несколько дней назад. Развязка должна быть очень близко или вот то, что сейчас, может длиться месяцами?
Нет, я думаю, месяцами длиться не будет все-таки, что... Речь идет о днях, я думаю, максимум там недели. Я надеюсь на это.
Владимир Жарихин с нами сегодня. Он заместитель директора Института стран СНГ. Телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. Да-да. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Код города 495. Вы можете также писать через СМС-портал. Через Телеграм, кстати, можете писать. Телеграм тоже работает. Через сайт говоритмосква.ру и через Твиттер. Но сначала все-таки вопросы по телефону. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас беспокоит Авсеп, я армянин. Мне бы хотелось узнать вот такую вещь. Если бы Россия допустила бы в 90-е годы вооруженным силам Армении дойти до Баку, что бы было? Они могли бы дойти. Они могли бы взять Кубатлу. Они могли взять все. Просто нам не разрешили. Я думаю, если эта война пройдет до конца... и покажем азербайджанцам, на что способна армянская армия. Я думаю, они замолчат и никуда не пойдут. Они сами остановили войну. Почему? Почему? Они начали, и вдруг они сразу же в одностороннем порядке остановили. Значит, армянская армия наступает, и очень сильно наступает.
Как? Прошу.
Ну, что сказать о Всету? Нигде так много не искажают реальность, как во время военных действий. Поэтому что там реально происходит, Овсет, мы, к сожалению, с вами, находясь за тысячи километров, не знаем. Что касается остановили, не остановили тогда, тогда там тоже были свои проблемы. Проблемы, в том числе, связанные с тем, что у нас было несколько другое руководство, которое несколько по-другому глядело на многие вещи.
Хорошо. Владимир Жарихин через Telegram Insight, человек так подписался, спрашивает. Да. Помните, вы несколько десятков минут назад сказали противоречие между Востоком и Западом?
Да.
Вы говорили об этом в разрезе вот этого армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в рамках России, противоречий России и Соединенных Штатов Америки. Он спрашивает, а вот кто Восток, когда вы говорите о противоречиях Востока и Запада?
Россия. Россия. Я говорил о чем? О том, что во многом вот это многолетнее перемирие все-таки, да, держалось на уникальной в определенной степени ситуации. Можно много говорить о том, почему она сложилась, но уникальной, потому что в других случаях, к сожалению, такой ситуации не было. Что позиции Соединенных Штатов, Франции и России по механизмам урегулирования вот этого конфликта вокруг Нагорного Карабаха оказались, до сих пор являются очень близкими. Обычно стороны в других конфликтах пытаются разыграть и иногда достаточно успешно противоречия между позицией великих держав, так сказать. В данном случае этого не было. И поэтому, что называется, вот эти Минская группа говорила, спокойней, не стрелять за стол переговоров. Сейчас, так как известно, между сторонами в Минских договоренностях...
То есть Восток только в рамках вот этой вот комиссии конкретной...
Да, совершенно верно.
Не как глобальный Восток.
Не как глобальный Восток.
Хорошо.
Я имею в виду, ну хорошо, противоречие между Россией и Западом. Назову по-другому.
Хорошо, пресс-служба Сарксяна сейчас говорит, он уже поручил МИД Армении начать работы по заключению договора о военной взаимопомощи с Карабахом. Это что-то меняет?
Ну, это идет, так сказать, ну, видите, идет эскалация пока что как бы потенциальных угроз с двух сторон. А вот мы потребуем, так сказать, освободить.
692-й пишет. Ну, а как можно мирить таких людей? Они же, ну, явно говорят, что хотят воевать до полной победы.
20 с лишним лет удавалось.
Ну, так вот поэтому они теперь и говорят, а мы хотим до полной победы. Мы ждали 20 лет.
Они раньше об этом говорили.
7373948, телефон...
Вам не приходилось общаться, так сказать, вот не в условиях, вот вы сейчас общались, вы мне рассказали, да, с представителем Армении и Азербайджана в условиях ведения военных действий, а в условиях, так сказать, отсутствия стрельбы вам не приходилось общаться?
С армянами и азербайджанцами?
Да.
Безусловно.
Безусловно. Вы видели, что степень, так сказать...
Доверие между ними невысока.
Невысока отнюдь.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Программа «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 4 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. С нами Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Все возможности коммуницировать со студией работают. Телефон, СМС, Телеграм, Твиттер. Можно через сайт «говоритмосква.ру» писать. Виталий, 44-й, пишет. А вот мы довольно много говорили про Нагорный Карабах. С вашей точки зрения, другие конфликты. Вот у нас уже есть постсоветская Украина с ее конфликтом. У нас теперь... У нас есть Нагорный Карабах, постсоветский, по сути. Что-то еще? Где ждать?
Да вроде они все, так сказать, появились. Ну,
Виталий, 44-й, ну, тогда он уточняет, а в Средней Азии там ничего нет?
Там есть, конечно. В Средней Азии, в Центральной Азии теперь ее называют, там есть фундаментальная проблема. Проблема, состоящая в том, что... Там есть две стороны, которые богаты органическими ресурсами, ну, короче, нефтью и газом, но которые бедны водой. Есть две страны, которые очень богаты водой, но совсем не имеют нефти и газа. И казалось бы, а чего проще вот им, так сказать, обмениваться тем и другим, и все. Но проблема в том, что цена на нефть и газ есть, а цены на воду нет. Поэтому там всеми называют конфликты. А вот вы, та же самая Киргизия начинает строить гидроэлектростанции. Соответственно, уменьшает приток воды на территорию того же самого Узбекистана. А Узбекистан говорит, что ж вы делаете? И говорит, а что ж мы делаем? У нас денег нет, чтобы вас покупать по мировым ценам нефть и газ. А они говорят, ну так вода-то она бесплатная, а нефть и газ денег стоит. То есть это, так сказать, вот эта фундаментальная проблема, и если не возникнет вот этой мировой цены на пресную воду, да, то это может в какой-то момент взорваться там.
Тогда еще одна история. Это из сегодняшних новостей. Сергей Лавров встречался с главой МИД Молдавии Галбуром. Да. И сказал, что Россия готова продолжать быть гарантом урегулирования между Кишиневым и Тирасполем. Это еще одна, в некотором смысле, горячая точка.
Да, безусловно. Хотя, скажем так, она самая холодная из всех горячих. Потому что все-таки, несмотря на все...
Но этот огонь довольно долго тушили.
Да, но несмотря на все, так сказать, там, блокады и прочее, там связи между Молдовой и Приднестровьем и экономические, и человеческие, они, в общем-то, достаточно значительные. Но до сих пор многократным чемпионом Молдавии, Молдовы, теперь называют, по футболу является Приднестровский Шериф. То есть они играют в чемпионате Молдовы.
Но вот смотрите, 692-й на этом фоне говорит, проще восстановить Советский Союз, чем мирно все эти конфликты разрешить. И, кстати, очень многие говорят, а может быть, как-то так организовать? Вот 655-й вспоминает зеленых человечков.
Да.
В других сообщениях фигурирует предложение, которое кажется шуточным, но предложение, которое проговаривается. А почему бы, к примеру, Армении и Азербайджану не стать частью Российской Федерации?
И да, чтобы уже не ведомство Шойку, а Министерство внутренних дел решало этот конфликт, да? Между армянской... там что будет, область или чего? Как Чеченская республика?
Значит, Армянская республика
в составе России, и Азербайджанская республика в составе России. Но вы знаете, здесь еще насчет вот республики вообще, так сказать, демократии. Опять же, я с утра внимательно слушал диалог Доренко со слушателями, да? И там один слушатель так вот по-либеральному, наивно, я бы сказал, вещал, что вот если бы там в Армении и Азербайджане была демократия, то они бы этот вопрос решили. С моей точки зрения, как раз они бы этот вопрос, может быть, решили бы, если бы и в той, и в другой стране была тоталитарная власть.
Да нет, речь идет о том, что если бы там уровень жизни был другой, если бы они богаче были, этот вопрос сам бы не поднимался. Все
да,
от бедности.
Да, да, да. В Ирландии он не поднимался, в Басконе он не поднимается, да. Ну, да, это все глупый разговор. Почему? Потому что во многом ведь те же самые президенты Армении и Азербайджана не решаются на тот компромисс, который им предложила Минская группа.
Потому что он не понравится их же гражданам.
Совершенно верно. То есть они для того, чтобы, так сказать, решить такого рода вопрос, надо разменять вот этот компромисс на... свой рейтинг.
Но получается
обнулить
тогда,
свой рейтинг.
Но получается тогда, что все граждане – это люди совершенно кровожадные.
Нет. Они отстаивают...
Чужого не надо, свое не отдам.
Интересы своей страны. И они не хотят понимать, что стопроцентно интересы своей страны в реальных условиях лидер обеспечить не может. Он может только на 50%, а это называется компромисс.
А Виталий опять спрашивает, а что вот институты СНГ, они не работают? Ну, раз уж заговорили даже о таких почти фантастических вариантах, как предложение или желание, чтобы Армения, Азербайджан были частью какой-то новой большой России или Советского Союза.
Институты СНГ не работают.
Потому что... А зачем тогда это содружество вообще нужно?
Потому что оно объединяет страны по территориальному признаку.
Но не работает.
Оно не объединяет страны по политическому, ни по экономическому, ни по политическому, ни тем более по военно-политическому признаку. Хотя, почему все время говорят, а что же СНГ? Потому что СНГ создавалось именно по экономическому и по военно-политическому принципу. То есть общая валюта, общие вооруженные силы и даже командующие шапошников. Но в итоге всего этого не получилось.
Хорошо, у нас есть УДКБ, и в случае с Арменией о нем тоже довольно часто вспоминают, о ней, об этой организации.
В случае с Арменией, да, но в УДКБ не входит Нагорный Карабах. А пока что угроз территориальной целостности Армении я не слышал.
Вот когда Санчиксон пишет через Телеграм, то есть если наши солдаты в Армении, это уже наша республика, так по факту мы считаем, нет?
То есть он хочет сказать, что если в Италии американские солдаты, то это уже штат Соединенных Штатов, да?
Хорошо.
Это далеко мы можем зайти.
Хога-фога, да. Спрашивает о том, насколько деньги играют свою роль. Ну, тут, кстати, многие спрашивают, можно ли считать Азербайджан бедной страной. Мол, дескать, там достаточно богатые люди. Но вот Хога-фога пишет, ведь даже жизнь человека можно оценить в денежном эквиваленте. Ну и просто взять и заплатить за эту спорную землю.
Кто заплатить должен?
А вот он пишет, кинут жребий, кто продавец, кто приобретатель.
Это предложение...
Ну, с Аляской же было.
Это предложение, у нас споров там не было, это предложение к очень богатой и влиятельной армянской диаспоре в Соединенных Штатах. Так что пусть она рассмотрит это предложение.
Владимир Жарихин с нами, заместитель директора
Института стран СНГ. Чай Голливудом владеют.
Ну да. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы такой вопрос задать вашему собеседнику. Во время, вот когда в 90-х вот война началась на Горном Карабахе, Азербайджан же с Нагорным Карабахом документы подписывал. То есть он его признавал. Ну, я имею в виду отца нынешнего президента Азербайджана. Почему сейчас об этом не говорят, что есть такой документ?
Подождите, а договоренности означают признание с вашей точки зрения?
Ну, если подписывают документы с... Они же, например, подписывают с НКО непосредственно, с Карабахом подписывают. Но
они подписывали протоколы перемирия в свое время, да.
Ну, если он подписывает с этим, с этой, ну, с этой, скажем, субъектом с этим.
Все понятно, спасибо, Владимир Жарихин. Они договаривались о перемирии с Нагорным Карабахом. Почему они теперь об этом забыли?
Ну, потому что они договаривались всего лишь о перемирии, а не о признании Нагорного Карабаха субъектом международного права. Вот и все. То есть в этом смысле я не вижу какого-либо противоречия. Другое дело, что когда азербайджанская сторона говорит, ну вот они должны освободить оккупированные территории, да, должны освободить. Я с ними согласен. Но они подписали перемирие в тот момент, когда они были оккупированы, и договорились о том, что будут переговоры о политическом решении проблем. То есть и у армянской стороны есть своя правда. Они говорят, политического решения пока нет, поэтому мы пока оккупируем эти территории для того, чтобы обеспечивать безопасность. То есть поэтому и в любом вот этом, так сказать, в любом конфликте, когда вот эти две стороны, которые у вас тут вот сидели, да, всегда можно найти резоны одной стороны, а резоны другой стороны. И именно поэтому решение проблемы есть только два. Одно – это идти на тяжелый компромисс, не получив всего того, что каждый считает, он должен иметь по справедливости, с его точки зрения. Или воевать и в бою отвоевывать то, что потеряно.
Ну, последнее время уже показалось, что в любом минском процессе очень важно, кто стоит за спиной у договаривающихся сторон.
Это да.
Кто-то
это
должен, конечно, указать. Вот это кто-то, конечно, готов указать, к примеру, Азербайджану вот, и Армении.
Вы понимаете, пока что указывали. И тем,
А вот сейчас,
старый минский процесс, да, вокруг Нагорного Карабаха принципиально, с моей точки зрения, отличается от нового минского процесса, имея в виду минские соглашения по Украине.
Смотрите, наши слушатели все равно так или иначе пытаются вернуться к уже испробованным рецептам. Вот 912-й. А почему бы не провести в Карабахе референдум? Где бы вы хотели жить? В Армении или Азербайджане?
Неоднократно проводили. Хотят жить в Армении. Дальше что?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю вашу программу, значит, с болью сердца. И возникает у меня такой вопрос. Вот на самом деле, я вот так чувствую, может быть, я и не права. Вы не подозреваете в том, что вот эта маленькая территория Армении, которая находится между Турцией и Азербайджаном, это маленький мостик. И очень тихо и молча что-то Эрдоган замолк, а Алиев раскричался. И они хотят разбить этот мостик, чтобы вот задумка Эрдогана была, империя достроена до конца. Может быть, я ошибаюсь?
Про Эрдогана, может быть, это все он придумал.
Жалко, не представилось. Слушательница, не знаю, как к ней обращаться. Вы понимаете, в чем дело? Это в том числе и была задумка Эрдогана. Я не исключаю. Но все-таки мировые процессы проходят не под диктовку господина Эрдогана. И я не думаю, что, так сказать, эту задумку, уж точно эту задумку не разделяет Российская Федерация. Я думаю, что эту задумку в данном случае, подчеркиваю, не разделяет и руководство Соединенных Штатов, уж больно сильна и авторитетна там армянская диаспора, которая сумела даже продавить признание геноцида армянского народа, при том, что Турция является союзником по НАТО Соединенных Штатов. Я не думаю, что это обострение нужно в Европе. Поэтому я все-таки надеюсь, что эта, так сказать, вот эта ситуация, хотя и достаточно широкомасштабная на фоне, так сказать, всех других такого рода событий, но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что это локальное событие, которое так или иначе будет урегулировано.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Мы возвращаемся к лентам новостей, на которых опять появилась фамилия Савченко. Вы понимаете, о ком идет речь?
Да, догадываюсь.
А украинская летчица, я цитирую по РИА Новости, тут много просто спорят, как ее правильно представлять, но тут так написано. Значит, Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК, примет решение о возобновлении сухой голодовки после разговора с сестрой. Она не обжаловала приговор, он вступает в силу завтра. Ну и теперь ее адвокаты говорят, вот в данном случае адвокат Полозов говорит, что она обещала начать сухую голодовку после вступления приговора в силу, значит, 5 апреля это уже и будет. А вообще прекратила употреблять даже детское питание, пьет только воду, об этом сегодня уже написали.
Знаете, по интернету гуляет совершенно великолепная, так сказать, типа анекдота, что Понтий Пилат уже решил освободить этого нищего проповедника, но тут вперед вышел господин Фейгин. Слушайте, понимаете, в чем дело? Так сказать, довели до 22 лет, теперь, значит, довели до того, чтобы она не...
Вы вот не пытаетесь как-то преувеличить значение адвокатов в этом деле?
Ну, судя по тому, что для...
Это были серьезные обвинения, но кто бы ей дал меньше?
Судя по тому, что для ну, там, женщина, там, все-таки, если бы приличный адвокат, он бы сумел, что называется, извиняюсь за выражение, уболтать подсудимую, чтобы она все-таки признала свою вину и так далее, она получила значительно меньше. Фейгин сумел из 15 суток для Пусик сделать 2 года? Сумел, сделал. Но если говорить о том...
Да, кстати, вот срочное сообщение. Саргсян делает заявление, встречается с послами членов ОБСЕ в Ереване и говорит, Армения готова к компромиссам в карабахском урегулировании. Ну, но он говорит, мы никогда и не отказывались от них.
Ну да.
То есть это вряд ли что-то меняет?
Ну, уже какие-то, так сказать, полумирные шаги, совмещенные с таким ниже средним шантажом, да, то мы, значит...
То мы признаем, то мы готовы.
То мы готовы, да. То есть,
начинает. Ну, хорошо, да. Возвращаемся к Савченко все-таки.
Да, возвращаемся к Савченко. Понимаете, в чем дело? Это вот тот случай, когда... по сути, хвост попытался вилять собакой. Вот вспомним знаменитый американский фильм. То есть украинская политическая элита попыталась навязать европейской и американской политической элите своего некого героя, свой политтехнологический проект по раскручиванию своего героя по фамилии Савченко.
Вы, да? говорите, попыталась. Разве у них не получилось?
Не получилось. Потому что... а вот пока она не заявила о возобновлении голодовки, кто о ней помнил во всем мире, в том числе в России?
Ну,
уже забыли.
Ну,
уже...
как же? Все же говорили о том, что обвиняют ее рано или поздно. Даже Маркин об этом уже писал.
Да, говорили. И все, и все. То есть приехал Штанмайер, в тот же день приехал госсекретарь Керри, да? Вот все ждали, сейчас они такое по Савченко произнесут, просто вот Путину деваться будет некуда и так далее. У меня там задержали печать статьи, там, пока они не уедут, чтобы о Савченко что-то надо сказать. У меня статья по Украине была, да? Я еще говорил, да ничего они не скажут. Как не скажут? Это же главный хит и так далее. Не скажут. В чужих пиар-проектах такие серьезные люди не участвуют, они раскручивают свои.
Подождите, а если мы говорим так или иначе, пусть это где-то на третьем уровне внимания, но ведь мы же имеем в виду, что, скорее всего, ее потом обменяют. Вот другой вопрос, на кого?
Да, совершенно верно.
То есть она пешка, но в другой игре, что ли, так получается?
Конечно, конечно. И поэтому, вот, так сказать, вот этот вариант... обострение ситуации, этот вариант, давления на Россию и прочее, Запад не принял. У него свои другие варианты, свои фишки, надо сказать, иногда достаточно для нас чувствительные, но не эти. И поэтому вот сейчас, ну вот она собирается возобновить голодовку. Сколько раз она собиралась это делать? Один это дня, все, щеки, шеи и шеи, да?
Но так теперь что... даже без детского питания, а может быть даже сухая голодовка начнется...
Ну, будут насильно кормить, в чем дело.
Вообще, вот российско-украинские отношения сейчас... вот Радио Свобода, например, сообщает, что Порошенко признал невозможность возвращения Крыма военным путем. Здесь стоит ожидать еще каких-то новостей? Или вот эта вот ситуация, которая зависнет на какой-то длительный период?
Тяжелая ситуация. Понимаете, в чем дело? Все-таки вот этот... другой, что называется, проект украинский, это практически заваливание Минских соглашений, да? Он, к сожалению, в отличие от дела Савченко, находит своих сторонников в тех же самых Соединенных Штатах. И явно совершенно они этот процесс заваливают, несмотря на малохольное сопротивление со стороны и Германии, и Франции. А заваливание...
Опять же, Украина не важна, она на каком-то третьем уровне используется для достижения других целей, так выходит?
Ну, естественно, а как иначе?
И что это
она за сама цель? Себя поставила в эту позицию. Вы понимаете, в чем дело? Вот в тот момент, когда они только совершили переворот, и у них был в определенной степени карт-бланш в своем поведении по отношению ко всем. Когда они посадили вице-президента Соединенных Штатов на главное место за столом, не как всегда напротив, а вот на место, на котором обычно сидит их президент. Все.
Ну, им было, может быть, неважно.
Они себя опустили навсегда.
Или вы, как Ельцин, не так сели? Это настолько важно?
Это настолько важно. И с этого момента они стали играть незалежность, за которой вроде бы все время идет борьба, она была отдана практически за даром. И они до них это только сейчас начинает доходить.
207-му ответьте, он пишет, вот вы тут про Украину говорите, а на самом деле уже пора готовиться к проекту «Беларусь». Вы так не думаете?
Не думаю.
Почему? Лукашенко вечен, власть Лукашенко вечна.
Нет, Лукашенко не вечен, но Лукашенко... Есть Лукашенко, личность Лукашенко достаточно сильная. Я не во всем, так сказать, мне он нравится отнюдь. Но, безусловно, личность сильная, политик сильный. Но Лукашенко – это не только личность. Лукашенко – это система власти в Белоруссии, которая построена, и построена в том числе силами белорусской политической элиты, которая просто так власть... что называется, их белолеточникам отнюдь не отдаст.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, был сегодня в программе «Пиджаки». Владимир Леонидович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.